желание и воля. Саади, великий поэт Персии, писал, что каждая душа рождается с определенной целью, и свет этой цели всю жизнь горит в душе. Человек, который не определился со своей целью, еще не начал своего путешествия по пути жизни. Ему прежде всего надлежит определить для себя цель, и как только она определена, он начинает жить. Жизнь, в зависимости от ее цели и смысла, процветает и развивается, или чахнет и разрушается. В судьбах многих людей мы находим, что на протяжении всей своей жизни они не нашли жизненного призвания и считали свою жизнь неудавшейся. Как только человек находит цель своей жизни, он начинает чувствовать себя свободно в этом мире, который до сего времени казался ему чуждым. Как только человек находит свой путь, он сразу оказывается удачлив, потому что все, что он хочет совершить, приходит к нему само собой. Даже если бы весь мир восстал против него, он имеет такую силу, что сможет придерживаться своей цели, противостоя целому миру. Он обретет такое терпение, пока следует своим путем к цели, что никакое несчастье не обескуражит его. Несомненно, что пока он не нашел своего пути, он будет переходить от одного дела к другому, третьему и думать, что жизнь против него. Тогда он будет видеть препятствия в людях, условиях, движениях планет, климате, во всем. Итак, то, что называется везением или успехом, является правильным выбором цели. Когда человек носит одежду, которая сшита не на него, он говорит, что она слишком свободна или слишком коротка. Когда же одежда ему впору, он чувствует себя в ней комфортно. Она как раз по нему. Следовательно, у каждой души есть свобода выбора своей цели жизни. И если человек чувствует себя при этом хорошо, значит, он на правильном пути. Так писал известный индийский философ начала прошлого века Хазрат Инаят Хан. По его мнению, есть пять вещей, которым тяготеет человек – жизнь, власть, знание, счастье и покой. И тот постоянный аппетит, который он чувствует в глубинном своем «я», относится к одному из этих пяти аспектов. Что нужно человеку сделать, чтобы удовлетворить свой аппетит? Для того, чтобы удовлетворить своему желанию жить, он пьет, ест, защищает себя от опасности для жизни. И все же аппетит не удовлетворяется, потому что всех опасностей может избежать человек, но не последний, который он называет смертью. Для того, чтобы удовлетворить следующему, а именно власти, человек делает все, чтобы обрести физическую силу, влияние, ранг, любой вид могущества, который он стремится приобрести, чтобы стать значимым. Он всегда борется с разочарованием, поскольку видит, что если власть десятой градации есть, то всегда найдется власть двадцатой градации. Просто подумайте о тех великих нациях, чья военная мощь была когда-то столь огромна, а потом в одно мгновение она была разбита в прах. Третий вид аппетита – это жажда счастья. Человек старается удовлетворить его наслаждением, не зная, что удовольствия этого мира не отвечают тому понятию счастья, которого на самом деле доискивается его душа. Попытки человека тщетны. В конце концов, он обнаружит, что каждое усилие, которое он предпринимал ради удовольствия, приносило больше потерь, нежели прибыли. Кроме того, недолговечное настоящее по своей природе не приносит удовлетворения. Далее, что касается жажды знания. Знание дает склонность учиться. Человек может учиться и учиться всю свою жизнь, но даже если он прочтет все книги в больших библиотеках, все равно останется вопрос «почему?». На это «почему» нет ответа в книгах, которые он изучает. Ведь глубина природы столь велика, что ограниченная жизнь человека недостаточно продолжительна, чтобы исследовать эту глубину. Сравнительно или относительно можно сказать, что один человек более учен, чем другой. Но никто не достигает полного удовлетворения внешним исследованием жизни. И, наконец, существует аппетит к миру. Для того, чтобы найти мир, человек оставляет свое окружение, которое его тревожит. Он хочет уйти от людей, хочет посидеть спокойно и отдохнуть. Но тот, кто не готов к миру, не найдет его, даже если уйдет в пещеры Гималаев от всего мира. В процессе объяснения пяти аппетитов, которые являются самыми глубинными, какие только есть у человека, мы обнаружим, что все попытки, которые предпринимает человек, чтобы их удовлетворить, оказываются тщетными. Удовлетворить их можно лишь духовным постижением, поскольку это единственное, что отвечает этим пяти аппетитам. Желание жить может быть удовлетворено лишь тогда, когда душа осознает свою вечную жизнь, ибо смертность существует более как понятие, чем в реальности. С духовной точки зрения, смертность есть недостаточность понимания душой своего собственного «я». Это подобно тому, как человек, который всю свою жизнь прожил, полагая, что его пальто и есть он сам, и когда это пальто порвалось, решил, что умер. То же самое человек испытывает и в жизни. Душа получает от физического тела своего рода иллюзию и идентифицирует себя с этим смертным существом. Это все равно, что идентифицировать себя с пальто и, утратив его, считать, что вы пропали. Поскольку интеллектуальное знание этого приносит мало пользы, мудрые люди всех времен практиковали медитацию, чтобы дать возможность душе обрести себя независимо от физического тела. Как только душа начнет чувствовать себя, свою собственную жизнь, независимо от внешнего облачения, она получит уверенность в жизни и не будет больше бояться того, что называется смертью. Как только проявляется этот феномен, человек больше не называет смерть смертью, он называет смерть изменением. Перейдем к рассмотрению идеи власти. Истинная власть не в том, чтобы добиться власти. Истинная власть состоит в том, чтобы стать самой властью. Но как это стать властью? Потребуется усилие, чтобы произвести в себе кардинальное изменение, а это изменение – своего рода борьба с собственным ложным «я». Когда ложное «я» будет распято, тогда истинное «я» воскреснет. В глазах мира такое распятие будет свидетельством недостатка силы. На самом деле вся власть достигается посредством такого воскресения. Что касается знания, то оно имеет два аспекта. Одно знание – это то, которое человек постигает, узнавая имена и формы этой жизни. Но это не может быть ответом на соответствующий аппетит, это только ступенька к нему. Такое внешнее познание лишь помогает человеку прийти к познанию внутреннему, но внутреннее познание совершенно отлично от внешнего. Как же происходит постижение? Оно познается через изучение самого себя. Человек обнаруживает, что все знание, к которому он стремится, равно как и все, что предстоит изучить, это он сам. Человек находит своего рода вселенную в себе, и, изучая свое «я», он приходит к духовному знанию, которое и есть на самом деле аппетит души. Затем идет вопрос о счастье. Человек думает, что когда его друзья добры к нему, когда ему все легко дается, или когда у него есть деньги, тогда он счастлив. Но это не тот способ, с помощью которого можно стать счастливым. Это ошибка. И недостаток ощущения счастья заставляет человека винить других в полной уверенности, что они стоят на пути к его счастью. На самом деле истинное счастье не достигается, оно открывается. Сам путь человека есть счастье, вот почему он так стремится его найти. Что не дает человеку счастья в жизни, так это закрытие дверей своего сердца. А когда сердце не живет, то счастье не поселяется в нем. Порой сердце не вполне живо, лишь слегка, а в то же время оно хочет жизни от другого сердца. Но истинная жизнь сердца – жить независимо ни от кого, в своем собственном счастье, а это обретается лишь духовным постижением. Человек, который нашел свой мир в себе самом, может быть в горной пещере или в гуще толпы, и в любом месте он будет испытывать мир. На санскрите в терминах веданты вечная душа называется атман, что означает само счастье или блаженство. Несчастье принадлежит душе, но душа сама является счастьем. Сегодня мы часто путаем счастье с удовольствием. Удовольствие — это только иллюзия счастья, тень счастья. И в этой иллюзии человек проводит, быть может, всю свою жизнь, доискиваясь удовольствия и никогда не находя удовлетворения. Есть одно индуистское изречение, что человек ищет удовольствие, а находит боль. Каждое удовольствие, которое кажется счастьем, сулит счастье с внешней стороны, поскольку является лишь тенью счастья, так же, как тень человека не человек, и тем не менее показывает форму человека. Так и удовольствие показывает счастье, но не является таковым на самом деле. Согласно этой идее, человек обнаруживает, что редко встречаются в мире души, знающие, что такое счастье. Души постоянно разочаровываются в одной вещи за другой, но природа жизни в мире такова, что она настолько вводит в заблуждение, что если бы человек разочаровался и тысячу раз, он все равно идет по тому же пути, ведь другого он не знает. Чем больше мы изучаем жизнь, тем больше осознаем, насколько редка душа, которая может честно сказать «я счастлива». Почти каждая душа, какова бы ни была ее жизненная позиция, скажет, что она несчастна в том или ином смысле, а если вы спросите о причине, она ответит, может быть, так: «Я не могу получить такое-то место, власть, собственность, владение или положение в обществе». Этот человек, может быть, жаждет денег и не осознает, что владение ими не дает удовлетворения. Он, может быть, скажет, что у него есть враги, или те, кого он любит, не любят его. Есть тысячи оправданий несчастья, которые приведет рассудительный ум. Но будет ли хоть одно из этих оправданий вполне правильным? Как вы думаете, если бы люди исполнили свои желания, были бы они счастливы? Если бы они владели всем, было ли бы этого достаточно? Нет, потому что они нашли бы еще какое-нибудь оправдание несчастья. А все оправдания подобны покрову, что застилает глаза человеку, ибо глубоко внутри него существует тяга к истинному счастью, которое не может дать ни одна из перечисленных вещей. Тот, кто поистине счастлив, счастлив везде, во дворце и в избушке, в богатстве и в бедности, ибо он открыл фонтан счастья, пребывающий в его собственном сердце. До тех пор, пока человек не нашел этого источника, ничто не даст ему настоящего счастья. Человек, не знающий секрета счастья, часто развивает в себе алчность. Он хочет тысячи, а когда получает тысячи, этого ему кажется мало, и он хочет миллионы, и опять не удовлетворен. Он хочет все больше и больше. Если вы подарите ему свою симпатию и будете служить ему, он все равно будет несчастлив. Всего, чем вы владеете, не хватит. Даже ваша любовь не поможет ему, ибо он ищет не в том направлении. Счастье нельзя ни купить, ни продать, вы не можете подарить его человеку, у которого его нет. Счастье пребывает в нашем собственном существе, в нашем собственном «я». Это «я» и есть самая ценная вещь в мире. Все религии, все философские системы в разных формах учат человека, как найти его на религиозном пути или на мистическом. Все мудрецы в той или иной форме дали метод, с помощью которого индивид может найти то счастье, к которому стремится его душа. Мудрецы и мистики называли этот процесс алхимией. Арабские сказки «Тысяча и одна ночь», символизирующие эти мистические идеи, полны веры в то, что есть такой философский камень, превращающий металлы в золото через химические реакции. Несомненно, эта символическая идея вводила в заблуждение людей как на Востоке, так и на Западе. Многие думали, что существует некий процесс, посредством которого можно произвести золото. Но не в этом состояла идея мудрых. Погоня за золотом нужна тем, кто все еще пребывает в детском возрасте. Для тех же, кто имеет осознание реальности, Золото символизирует свет или духовное вдохновение. Золото представляет цвет света. Поэтому бессознательная погоня за светом заставила человека обратиться к поискам золота. Однако есть большая разница между настоящим золотом и фальшивым. Именно тяга к истинному золоту заставляет человека собирать имитацию золота, не ведая о том, что подлинное золото внутри. Таким образом, человек удовлетворяет свою тягу к золоту, подобно тому, как ребенок доволен игрой в куклы. Но такое сознание не зависит от возраста человека. Он может достичь преклонного возраста и все еще играть в куклы. Душа его может быть вовлечена в поиск этой имитации золота, тогда как другой уже в юношеские годы может увидеть жизнь в ее реальном аспекте. Если человек исследует переходную природу жизни в мире, насколько она изменчива, и постоянную тягу каждого к счастью, то что бы ни случилось, человек, конечно же, будет стремиться найти кого-то, на кого можно положиться. Он ценит и ищет постоянство где угодно, не понимая, что именно в себе он должен развить природу постоянства. Природа души состоит в том, чтобы ценить то, что надежно. Но подумайте, есть ли что-то в мире, на что можно надеяться, что выше изменений и разрушений? Все, что рождается, все, что сотворено, должно однажды столкнуться с разрушением. Все, что имеет начало, также имеет и конец. И если есть что-то, на что человек может положиться, то оно сокрыто в сердце человека, и это его божественная искра, истинный философский камень, настоящее золото, которое есть самое сокровенное существо человека. Но, к сожалению, очень немногие приходят к такому откровению. Подавляющее большинство же предается опьянению материальной жизни. Если бы человек рассмотрел свои прихоти в течение жизни, он обнаружил бы, что на каждом этапе своего развития у него была определенная прихоть. Порой он страстно желал некоторых вещей, а в другое время ему и дела до них не было. Если бы человек посмотрел на свою собственную жизнь глазами зрителя, то понял бы, что она представляет собой не более, чем опьянение. Что однажды дает человеку огромное удовлетворение, гордость, другое время унижает его, разочаровывает. То, чем человек когда-то наслаждался, другое время приносит ему неприятности. То, что он какое-то время ценит, в другое время не представляет для него никакой ценности. Если человек может наблюдать за своими поступками в повседневной жизни, если у него присутствует чувство справедливости и понимания, он обнаружит, что иногда делает нечто, чего совсем не намеревался делать, говорит то, чего не хотел сказать, или ведет себя так, что потом говорит себе: «Почему я был таким дураком?» Порой он позволяет себе кого-то любить, кем-то восхищаться. Это продолжается несколько дней, недель, месяцев или лет. Хотя лет, пожалуй, слишком долго. Потом он чувствует: «Ах, я был неправ». Или является кто-то более привлекательный. Тогда он направляется по другому пути. Он не знает, кого он любит по-настоящему. В действии и противодействии своей жизни человек порой совершает что-то импульсивно, не отдавая себе отчета в том, что он делает. В другое время он, если можно так выразиться, получает вкус от добра. Он делает то, что полагает добрым и хорошим. А потом наступает противодействие, и все его доброе куда-то уходит. Это показывает, что в своей жизни, в миру, человек подобен щепочке, которая качается на мирских волнах, вместе с ними то поднимаясь, то обрушиваясь вниз. Поэтому индусы называют жизнь в миру Пхавасагара – океан, вечно вздымающийся океан. И человек в своей жизни плывет по этому океану мирской деятельности, не зная, что он делает и куда он движется. Что кажется ему важным, это одно мгновение, которое он называет настоящим. Прошлое – сон, будущее – в тумане. Есть мгновения, когда вверх берут эмоции, есть импульсы любви, привязанности, нежности, но приходит время, и они проходят, становятся бледнее, потом и вовсе исчезают. Приходит время, когда человек думает, что есть что-то еще желанное, что-то еще, что он хотел бы познать. Чем больше мы задумываемся о жизни человека, тем больше понимаем, что она не слишком сильно отличается от жизни ребенка. Ребенок привязывается к кукле, а потом устает от нее и переносит свою привязанность на другую игрушку. А когда ему нравится кукла или другая игрушка, он думает, что это самая ценная вещь на свете. Но потом проходит время, он может порвать куклу, поломать игрушку. Точно так же и с человеком. Его кругозор может быть чуточку другой, но поступки те же. Все, что человек считает важным в своей жизни, например, накопление богатства, обладание собственностью, достижение славы и положение, которое он считает идеальным, любая из этих целей, которые он перед собой ставит, является ничем иным, как опьяняющим эффектом. Но и после достижения цели он не удовлетворен. Он думает, есть, наверное, что-то еще, чего мне хочется, а это не то, что я хотел. Во всем, что его радует и делает счастливым, его развлечения, его театр, его движущиеся картинки, кажется, что все это развлекает его, чтобы он был как в тумане и не знал, куда идет. Кажется, что он желает только заполнить свое время и не осознает, что делает. Все, что закрывает его глаза от реальности, все, чему он потворствует, что позволяет ему осознать, что он действует, вот что он называет удовольствием. Природа человека такова, что к чему бы он ни привык, в том и его удовольствие, в еде, в питье, в любой деятельности. Если он привыкает к чему-то горькому, горечь его удовольствие. Если к чему-то кислому, кислое его удовольствие. Если он привыкает есть сладости, он любит сладости. У одного человека появляется привычка жаловаться на жизнь, а если ему не на что пожаловаться, тогда он ищет, на что бы пожаловаться. Другой хочет симпатии, чтобы пожаловаться, что люди плохо к нему относятся. Он ищет соответствующего отношения. Есть также люди, привыкшие воровать. Такой человек наслаждается этим, у него это входит в привычку. И если появляется иной источник дохода, он недоволен, ему не хочется его иметь. Таким образом, люди привыкают к определенным вещам в жизни, и эти вещи становятся удовольствием, опьянением. Есть многие, у которых в привычку входит беспокоиться обо всем. Мельчайшие вещи очень сильно их волнуют. Они могут лелеять самую крохотную печаль, которая у них есть. Это цветок, который они поливают и взращивают. А сколь многие, прямо или косвенно, осознанно или неосознанно, становятся привязанными к болезни. А ведь болезнь – это еще большее опьянение, чем действительность. Пока человек держится за свою мысль о болезни, он, можно сказать, поддерживает ее. Тогда болезнь поселяется в его теле, и ни один доктор не выгонит ее оттуда. И печаль, и болезнь – это тоже опьянение. А потом условия жизни человека, окружение каждого человека, обстоятельства жизни создают перед ним иллюзию и дают ему опьянение, так что он не знает состояния людей вокруг него, состояния людей в городе и в стране, где он живет. А опьянение не только остается с ним в пробужденном состоянии, но продолжается во сне. Если у него радость, если он в печали, если он тревожится или ощущает удовольствие, то же будет и с его обстоятельствами во сне. И днем, и ночью продолжается сон, а продолжение сна у некоторых длится всю жизнь. А потом еще есть врожденное томление по некому удовлетворению, которого человек не знает, и это может быть постоянным томлением его души. Никакой деятельный человек, обладающий некоторой мудростью, не станет отрицать того факта, что каждая его попытка достичь внешнего счастья всегда оканчивается видимым разочарованием. Это показывает, что усилие всегда приложено в неверном направлении. Но кроме предпринимаемых попыток найти реальность, первейшей вещью является осознать, что такое опьянение, и первым шагом по пути истины будет узнать о том, что существует такая вещь, как опьянение. В то же время наступает момент, если не в юности, так позже, когда человек начинает искать той трезвости, по которой постоянно томится его душа. Несомненно, очень трудно объяснить, каким образом постигается такая трезвость. И все же, после того, как мы объяснили этот вопрос с опьянением, он уже не представляется таким трудным, поскольку это так же просто, как сказать, что для того, чтобы избавиться от пьянства, нужно некоторое время. Огромная роль во всем этом процессе принадлежит степени развитости сознания человека, то есть способности осмыслить и дать оценку происходящим событиям. Узкое, неразвитое сознание способно вместить и оценить очень малое число явлений. Ему весьма затруднительно правильно ориентироваться во всех явлениях жизни. Расширение сознания – самый трудный, самый таинственный и чудесный процесс, происходящий с человеком. Однако в жизни человечества известно немало случаев смены разрушительного, эгоистического мировоззрения на новое, высокое и прогрессивное. Например, каторжники и мытари, которые пошли за Христом. Мария Магдалина, будучи ранее падшей женщиной, оставила прежний образ жизни и стала самой преданной ученицей великого учителя света. Многие современные ученые утверждают, что при смене мировоззрения может меняться обмен веществ в организме. Особый интерес представляют исследования психофизиологии мозга профессора Слезина. Он открыл состояние мозга человека, которое характеризуется самым медленным дельта-ритмом биотоков мозга – 2-3 Гц. Это медленное бодрствование. Этот ритм бывает у взрослого во время глубокого сна без сновидений, во время сердечной молитвы, при соприкосновении с прекрасными гармоничными произведениями искусства и красотами природы. Было доказано, что такой ритм приводит к разрушению старых патологических связей, то есть лечит в буквальном смысле этого слова. И это влияние может быть реально измерено с помощью физических приборов. Все люди делают ошибки, постигают горький опыт в погоне за удовольствиями, но многие раскаиваются, меняют свои взгляды на жизнь и начинают учиться жить с новыми мыслями и чувствами. Известно довольно много случаев мгновенного исцеления от рака и других смертельных заболеваний у людей, повернувших свой взор к Высшему и изменивших свои прежние взгляды. Так мужчине средних лет на основе клинического анализа был поставлен для многих страшный диагноз – рак легких. Это одно из самых тяжелых и плохо поддающихся лечению заболеваний. И вот мужчина стал готовиться к переходу в мир иной. Он не был верующим человеком, не интересовался глубоким смыслом жизни и ее возможностями. Правда, когда-то в юности его воображение еще будоражили какие-то благородные порывы, стремление к подвигам во имя счастья людей, но о них уже давным-давно было забыто. Все силы его существования сводились к походам на работу, заботам о семье, к тому, чтобы жить как все и не хуже других. Иного смысла жизни он не видел, да его и не было. Этот человек вел серую, скучную жизнь добропорядочного гражданина без творческих порывов и стремлений к чему-либо высшему. Не было и радости жизни, и ощущения радости бытия. И вдруг рак. Глубокого отчаяния, когда рвут на себе волосы, тоже не было. Было только чувство безысходности и неотвратимости конца, бессмыслицы жизни. Родственники и знакомые считали мужчину хорошим человеком, сочувствовали ему, но ничем не могли помочь. И вот совершенно случайно, но мы-то с вами знаем, что случайности в жизни не бывает, этому человеку попадается книга философа и ученого Николая Уранова с записями о жизни и ее тайнах. Прочитанное явилось бесценным даром. Оно принесло мгновенную вспышку прозрения, яркого, огромного, чистого и прекрасного. Это не было желание веры, это была сама вера, глубокая, всеобъемлющая вера в бесконечность и бескрайность жизни, в ее высший смысл и предназначение, вера в человека, носителя этой жизни. «Как я жил до сих пор, слепец, — подумал человек, — я изменю все в своей жизни, главное — это служение Высшему в себе, служение истине, которая и есть Бог. На следующее утро делали повторный анализ на наличие раковых клеток. Эта процедура была необходима перед трудной, но бесполезной операцией. К огромному удивлению врачей не оказалось даже признаков опухоли. Ранее поставленный диагноз был принят за врачебную ошибку. Исследователь мозга, лауреат Нобелевской премии Дисон Эклс утверждает, нематериальный дух приводит в движение мозг. Он доказал, что наши мысли и воля, а они прочно связаны между собой, стимулируют появление в головном мозге специального вещества – невропротеина. То есть наши мысли и чувства превращаются в химические соединения, ведут к здоровью или болезни. Учеными доказано то, что тысячелетиями утверждала мудрость Востока. Состояние организма полностью зависит от внутреннего настроения, мотивов, поступков, от мыслей и чувств. Самое главное, хочешь изменить мир, меняй прежде себя. А что же такое «я»? Давайте вспомним строение такой сложной структуры, как человек, физическое тело, душа, дух. Они взаимосвязаны и взаимопроникновенны, находятся в постоянном обмене между собой, черпая силу соответствующих уровней жизни. Физическое тело с физического плана, тонкое с тонкого, огненное, дух с огненного мира. Причем более низкий уровень жизни всегда неизменно должен быть направляем высшим уровнем, служить ему верой и правдой, как часть служит целому, как клетка организму. К этому служению должны направляться все усилия, все мысли и чувства, все побуждения человека. Вот посмотрите на вот эту таблицу, где приводится сложный состав человека. Здесь 7 оболочек. Высшая триада – это и есть тот самый бессмертный дух человека, которому подчиняется низшая четверица. Итак, временная личность – это лишь орудие. Она призвана собирать необходимый опыт для развития и укрепления духа. При этом личность и сама утончается, видоизменяется, приобретает новые навыки и качества, то есть эволюционирует. Ее задача как можно точнее выполнять свою службу, быть проводником высоких энергий, пытаясь донести до сознания человека высокие наставления. Личность подобна одежде, которая защищает тело человека и позволяет ему существовать, подобно скафандру для космических полетов или для погружения в морские глубины, служат смертные, грубо материальные части человека, его бессмертному зерну духа. Но в отличие от обычной одежды, эти оболочки имеют и свою некую самостоятельную жизнь, свои желания и привычки. Личность, как известно, состоит из временных тел – физического, астрального, тонкого и ментального. И вот на таблице вы видите эту четверку. Именно здесь гнездятся такие эмоции, как эгоизм, самодовольство, самовозвеличивание в разных формах, тщеславие, гордыня и многое-многое другое. Смертная временная животная личность возвеличивает самое грубое проявление жизни, самое примитивное, свою физическую жизнь. Она же из этих форм жизни самая кратковременная. А носителем подобных мыслей и желаний является астральное тело человека, рудимент животного царства. Если человек выбирает за основу жизни его цели, то впадает в пучину страстей, вожделений, разврата или в услужение бытовым удобствам, примитивному комфорту, рабству, машин, дач, у страстей и так далее. Сознание такого человека не способно развиваться. Его жизненная сила быстро растрачивается, пополнять ее не с чего. Человек истощается, иммунитет падает. Наступает засилие бактерий, вирусов и быстрое разрушение организма. Растратчик и разрушитель привлекают разрушителей. Человек-паразит привлекает паразитов. Они заполняют его организм. Но у личности есть еще и тонкое тело. Оно более благородно, находится ближе к ментальному телу. Все тела человека связаны между собой. Тонкое тело призвана собирать опыт высоких чувств, быть проводником духовной энергии, способствуя развитию сознания человека. Оно призвано руководствоваться в своей жизни более утонченными по сравнению с астральным телом чувствами и желаниями, связанными с красотой и познанием окружающего мира. Продуктом работы тонкого тела могут быть и музыка, и различные произведения искусства, и научные открытия. С ним связаны чувства, а не эмоции. Под влиянием тонкого тела человек может выращивать прекрасные цветы, быть художником, поэтом, руководителем, хорошим врачом, инженером, специалистом в любой области, может развивать талант в любом направлении. Данное проявление жизни более стойкое, прогрессивное, но и оно разрушается, если в основу не положены принципы расширения сознания и духовного совершенствования. Давно известно, что если человек не развивается, не эволюционирует, то он непременно катится вниз. Каждый сам выбирает то или иное направление. Сознание может погружаться в вибрации любого из проводников. Обуславливается это выбором и волей. Выбор свободен, но воля решает все. Когда узда духа наброшена на все мысли и чувства, астральная оболочка вынуждена подчиняться. Своей воле материальных оболочек недопустимо. Так говорится в «Гранях Агни-йоги». Рассмотрим пример. Один художник, назовем его Иванов, достиг в своей жизни большой популярности. Он хоть постоянно и совершенствовался в своем мастерстве, но ничем другим не интересовался, кроме успеха и заработанных гонораров. О работе над характером, об изучении законов жизни даже не было речи. Много заказов, почтения, даже заискивания, слава, деньги, выпивка, разгул. Затем появилось неуважительное, презрительное отношение к родственникам, к бывшим знакомым. Испортились отношения с женой. Попытка наладить с ней отношения посредством рождения сына вызвала у новорожденного тяжелый порок сердца. Без высокой любви, как известно, отношений не наладить, а в итоге развод. Далее пренебрежение отцовскими обязанностями, использование денег, приготовленных на операцию сына, в личных целях, на плотские развлечения. Успех в живописи еще оставался. Опять деньги, поклонники, поклонницы. Но вдруг инсульт, оправился. Опять инсульт. Полная неподвижность, одиночество, плохая бессвязная речь. Сможет ли разобраться в причинах? Мы тоже попробуем разобраться. Увлечение живописью и успех на этом поприще свидетельствует об определенных прошлых накоплениях, довольно высоких тонких энергий. К сожалению, за основу жизни были выбраны низшие астральные принципы грубых вожделений и желаний. Что это? Низкий уровень сознания или слабая воля? Может быть, последующие страдания позволят поменять образ жизни. Тогда впереди огромный труд, направленный на подчинение своевольных, глупых и хитрых оболочек животной личности духовному началу. Победа над собой заключается во владении ими. Это овладение приносит далеко идущие следствия. Невозможно сознательное действие на соответствующих планах проводниках, неподчиненных воле. Далее о ментальном теле. Здесь главное, каков выбор человека – служение смертной личности и ее удовольствием или бессмертному духу человека. Если дух бессмертен, то и мышление, и задачи жизни приобретают совсем иной смысл. Человек, служа развитию вечного духа, стремясь понять и почувствовать его проявление, настроиться на одну вибрацию с ним, такой человек постепенно обретает начальные ступени бессмертия. Его иммунитет возрастает. Он старается подчинить и в конце концов подчиняет данной цели остальные тела своей личности. Грубое заменяется все более тонким и со временем исчезает вовсе. При этом растет миропонимание и мировосприятие, расширяется сознание человека. Преображаются все его тела, в том числе и физическое. Человек в результате глубочайших изменений и великого труда над собой постигает множество тайн природы. Рост истинной духовности может сопровождаться появлением ясновидения, яснослышания, делением духа, нахождением в нескольких местах одновременно, умением предвидеть будущее, знать прошлое, а также многое-многое другое. Звезды и миры делятся с таким человеком своими знаниями, а каждый подошедший для такого развитого человека, как открытая книга. Все эти достижения – дары духа и результат расширенного всеобъемлющего сознания, выросшего до размеров планеты, космоса и способного вместить все и всех. Весь труд такого человека, которого по заработанному им праву можно назвать Бога-человеком, направлен на благо и процветание космической жизни в самом высоком ее аспекте. У него нет ни одного чувства и ни одной мысли и действия ради своей личности. Все они осознаны и находятся под строжайшим контролем мощной воли. Он весь служение высшему, божественному, огненному плану. Источник его жизни неиссякаем и неразрушим. Итак, жизнь находится в постоянном, неизменном развитии. Она никогда не стоит на месте. Ее смысл – постоянное совершенствование, утончение и углубление. В нас она поднялась от минералов, растений, животного до человека, имеющего свободную волю. Дальнейший путь развития Бога-человек и так беспредельность. Подумайте, какие перспективы ожидают каждого. Но сегодня сознание человека пока еще вместилище и животного, и божественного начала. Носитель животного в человеке – его смертная часть, его астрал. Носитель божественного – бессмертный дух или высшая триада. Животное начало древнее, матерое, закаленное в боях на стороне тьмы. Оно не желает сдавать свои позиции. Дух же в человеке – это пока еще нечто юное, только ставшее на путь развития сознательности, но именно он должен руководить более низкими по уровню развития составляющими человека, то есть его смертной личностью. Личность следует научить служить вечному духу верой и правдой. Как раз личности принадлежит низший аспект воли, то есть материальные желания. Воля – это самое высшее, что есть в человеке. Она – аспект мира духа, мира огненного. Носителем как желаний материи в человеке, так и воли духа человека является сердце. Это его веления направляют ум человека, призывая к действию соответствующую мысль и энергию. Уму дана возможность учиться различать добро и зло. Тогда встает вопрос, что есть для него добро, а что есть зло? Выбор ума опять же зависит от того, чему служит он – животному началу в человеке или божественному. Следующий вопрос – насколько чисты наши сердца? Какой аспект человека они отражают? Ибо сердце, как и все остальные органы, существует во всех телах человека – физическом, астральном, тонком, огненном или божественном. Может ли наш низший ум правильно воспринять и оценить впечатление сердца, если сам груб и не развит? Вопросов много. Решающая роль здесь отводится сознанию, его развитию. Елена Петровна Блаватская в своей статье «Воля и желание» пишет: «Воля – уникальное свойство человека нашего уровня сознания. Она отличает его от животного, в котором действуют одни лишь инстинктивные желания». Желание в самом широком смысле этого понятия представляет собой творческую силу во Вселенной, и в этом плане оно неотделимо от воли. Но нам, людям, желание в этой его форме неизвестно, пока мы остаемся людьми. И поэтому в нашем мире воля и желание остаются противостоящими друг другу понятиями. Таким образом, воля есть порождение божественного, Бог в человеке, а желание движущая сила животной жизни. Большинство людей руководствуются в жизни своими желаниями, ошибочно принимая их за волю. Но тот, кто хочет двигаться вперед, должен отделить волю от желания и сделать первую, то есть волю, своим руководящим принципом, ибо желание непрочно и все время изменяется, тогда как воля отличает целенаправленность и постоянство. И воля, и желание являются абсолютными творцами, формирующими как самого человека, так и его окружение. Но воля творит осознанно, в то время как желание слепо и бессознательно. Следовательно, человек творит себя по образу и подобию своих желаний до тех пор, пока воля не придаст ему божественный облик, сделав его сыном света. Перед человеком стоит двоякая задача – пробудить волю и усилить ее методом самоконтроля, дабы она стала абсолютным властелином над его телом, и параллельно с этим очистить свои желания. Знание и воля служат инструментом этого очищения. Стало быть, воля у неразвитого сознания предстает облаченной в форму астральных желаний. Суть желаний – это эгоистические потребности, в основе которых всегда лежат плотские блага, комфорт, еда, сексуальные утехи и прочие животные удовольствия. Очень много сил тратится на исполнение низменных желаний смертной личности. Сколько таких запоздалых исполнений давних желаний происходит в жизни каждого человека, ибо человек желает всегда. Сколько ненужных уже встреч и ненужных уже обстоятельств. Даже в течение одной жизни можно наблюдать, как нечто страстно желаемое в юности становится ненужным и обременительным позже. Следует желать осмотрительно и очень осторожно. Как часто и с каким разочарованием смотрит на когда-то страстно любимого человека, разлюбившее сердце. Но следствие порожденных желаний придется нести до конца, сейчас или после, в этой жизни или в другой. Но исчерпать энергии сердца придется родившему их. И кто знает, не стремились ли страстно когда-то друг к другу два человека, ныне прикованные кармою один к другому, как каторжники к ядру. Восток проблему решает просто, убивая желание, которым, вообще говоря, нет границ и пределов. Сколько бы и чего бы ни имел человек, ему всегда хочется больше. Убивая желание, освобождает себя человек от кармических следствий. Йоги заменяют желание устремлением, как бы трансмутируя низший вид энергии в высший. Желание слишком тесно связано с астралом, который даже и называется телом желаний. Удовлетворять желание значит пытаться наполнить водой гнилую дырявую бочку, щели которой будут лишь расширяться от каждой новой порции воды. Путь удовлетворения желаний неверный. Тот, кто желает власти над миром, собой и телом не утвердит. Елена Ивановна Рерих, матерь Агни-йоги, писала: «Уничтожение желания есть первый шаг на тропе мудрости. В каждом из них под цветистой раскраской шипы. Раскраска блекнет и отпадает, остаются шипы. Биполярность желаний неизменно содержит в себе и шипы, и розы в одинаковой мере. За розами тянутся все, но о шипах забывают. И когда лепестки увядают и остаются только шипы, то есть встает противоположный полюс достигнутого, начинаются сетования и недовольство. То, что двойственно по природе, стать не может иным, потому все, что вокруг, имеет свою оборотную сторону, ибо человек живет в мире света тени, где антипод каждого явления неизбежен по существу, то есть нет света без тени, нет счастья без горя, нет верха без низа, нет очарования без разочарования, нет молодости без старости и улыбки без слез. Когда становитесь у стены плача, помните, радость идет. Но поверх мира теней есть царство абсолютного света, где кончается двойственность земных проявлений. Это сфера космической радости, там тени не существует. Когда человек развивается, когда расширяется его сознание, становится возможным анализ желаний и постепенная постановка их под контроль воли. Если этого нет, то идет медленное или быстрое угасание жизненной силы человека и его разрушение. Промежуточный вариант отсутствует или вверх, или вниз, или светлая воля и процветание, или темные желания и деградация. Большинством людей руководят животные желания. Именно они являются определяющими в образе жизни и поведения. Чрезвычайно важно определить, каковы наши желания. Желаем ли мы их постоянно утончать, видоизменять, то есть совершенствоваться, и знаем ли мы, как это делать? На прием к врачу приходит мужчина средних лет. Он злостный курильщик. Волосы тусклые, ломкие, цвет лица землистый, зубы желтые, склеры глаз мутные. Страдает от хронического бронхита и язвенной болезни желудка. «Необходимо бросить курить, иначе помощь невозможна», — говорит. «Я уже бросал, не получается, у меня нет воли». Приходит женщина. Причина недуга та же — курение. Проявление иное, очень плохое кровоснабжение в ногах, иногда невозможно подняться с кровати. Если не бросит курить, ждет гангрена конечностей. Уже бросала. Не получается. В обоих случаях мы видим, как желание плотского удовольствия внедрилось в человека, укоренилось в нем, превратилось вначале в привычку, а затем в страсть. Человек оказался в рабстве своего же собственного желания и своей низшей астральной оболочки. Как быть в такой ситуации? Как справиться? А ведь таких примеров огромное множество. Тяжело больной женщине, чтобы хоть как-то сохранить здоровье и жизнь, нужно было соблюдать очень строгую диету с исключением кофе. На совет врача она ответила: «Я уже 30 лет начинаю утро с чашечки кофе и менять ничего не собираюсь». Чья это воля? Одна девочка сказала: «Мама, у меня нет воли. Я хотела покончить жизнь самоубийством и не смогла». У нее действительно нет воли или за этим стоит нечто иное? Как часто желания материальных оболочек путаются с волей? Волей во имя чего? Что стоит за словами «воля к победе»? Какой победе? Да и победа ли это? Железная воля, волевой человек, а может быть это упрямство или храбрость самости человека? Или за словами «у него несломимая воля» таятся невежество или глупость? Часто ли мы задаем себе вопрос, что лежит в основе того или иного действия, мысли, чувства, почему они возникли? Каким следствием приведут? Где распознавание? Например, безвольная амеба или бесхребетное существо у большинства вызывают нехорошие чувства, презрение, насмешку. Но здесь следует учесть, насколько чист взгляд человека, чтобы разобраться в том, что таят в себе различные явления жизни. Кто этот человек, зубами тянущий автобус, или находящийся в стеклянном ящике на высоком дереве без пищи более 40 дней, или изготовивший 500-метровую колбасу. Все они занесены в книгу глупых рекордов Гиннесса, как люди, проявившие якобы незаурядную силу воли, упорства, настойчивость. Что же вынуждало людей таким достижениям, воле или желанию? Порожденные человеком пагубные желания им же самим должны быть истреблены. «Я тебя породил, я тебя и убью», — так надо сказать каждой своей дурной привычке. Ранее допущенное разрушающее желание можно заменить противоположным, созидающим желанием. Как быстро это произойдет и сколько потребуется усилий, зависит от силы нажитого желания. Необходимо внедрить это новое желание в организм, повторяя его тысячекратно и наполняя огнями сердца. Мысль без вложенных чувств, как сухой лист, лишенный силы. Чем больше чувства вложено в новое желание, чем спокойнее состояние ума, чем четче сформирована мысль, тем реальнее человек представляет свое новое состояние, и тем лучше и быстрее результат. Но есть секрет. Желая положительного результата, представляя его себе, надо все силы по избавлению сосредоточить на самом процессе избавления. Иначе он, положительный результат, будет казаться недосягаемым, отодвигаться все дальше и дальше. Здесь нужно забыть о своем бессилии. Расписаться в своей слабости недопустимо ни под каким предлогом. Нужно всегда утверждать победу и силу. Если еще не смог сегодня, смогу завтра. Сила моя растет с каждым днем. С каждым днем я становлюсь все сильнее и сильнее. И она действительно растет. И приходит бесценный опыт борьбы с тьмою в себе, который необходим каждому настоящему человеку. Самый сильный тот, кто победил себя, все низкое и темное в себе, то есть свой звериный астрал. Новое светлое желание вначале сравняется с прежним, а затем перерастет его. У каждого человека тратится разное время на это, что обусловлено самыми различными причинами. У кого-то на избавление от вредной привычки уходят недели, у кого-то месяцы, у кого-то многие годы. Но при правильном неуклонном устремлении результат неизбежен всегда. Упражняться на освобождении от земных привычек очень полезно. Даже маленький опыт о воздержании от некоторых видов пищи показывает, как легко это делать, если решение твердо. И тогда желание этой пищи уже не отягощает. Освобождение от желаний путем твердого решения воли можно распространить на все желания, не созвучные с устремлением к свету. Ведь муки тантала тоже создаются желаниями, которые в тонком мире невозможно удовлетворить, например, вожделение пищи. Там очень тяжко обжорам, любителям мяса, привыкшим наслаждаться кровью. Овладение всеми своими чувствами и желаниями приводит к освобождению от них и дает духу крылья. Великий философ, художник, общественный деятель, педагог и ученый Святослав Николаевич Рерих писал: «Как будем строить лучшее будущее? Работая над самосовершенствованием и питая себя энергией решимости. Так же, как везде вокруг нас бьется пульс жизни, и миллиарды клеток проходят через циклы существования, наше желание улучшаться должно полностью завладеть нами, пронизать нас и наполнить все наши мысли и действия всепоглощающим ощущением прогресса. Эта расширяющаяся внутренняя сила незаметно от нас самих изменит направление всех наших действий и придаст нашей жизни новый смысл. И в часы бодрствования, так же, как и в часы сна, она будет формировать нашу внутреннюю и внешнюю сущность. Химические составляющие нашего мозга изменятся, и появятся новые сочетания. И через 7 лет наши клетки заменятся полностью, и о них можно будет искренне сказать, что они принадлежат другому человеку. Новый, перерожденный человек родится, как птица Феникс, из пепла своего бывшего «я», очищенный огнем своих высших устремлений. Воля растет благодаря усилиям по совершенствованию себя при постоянном расширении сознания. Рассмотрим это на примере рассказа одной женщины. Пришло осознание пагубности для здоровья вредных привычек. Появилось желание вначале избавиться от одной из них, затем от другой. Избавление от дурных наклонностей в результате настойчивой борьбы, помимо улучшения здоровья, дало возможность увидеть новый горизонт жизни, ранее неведомый, почувствовать необычную радость совершенствования. Но одновременно перед сознанием открылись нелицеприятные черты характера, мешающие взаимоотношениям с людьми. Пришло новое осознание себя в семейном статусе. Возникла необходимость избавиться от обидчивости и раздражительности, что родило упорное желание приобрести противоположные им качества, вмещение и всепрощение. Даже еще полностью не реализовавшись, данное желание дало возможность лучше понимать окружающих людей и оценивать события. Но открылись следующие отвратительные свойства – навязывать другим свое мнение, считая его самым верным, любовь к сплетням и желание осуждать других. А ведь осуждение других дает иллюзорность собственной значимости, самовозвеличивание и своей правоты, мол, если он плохой, то стало быть, я же хороший. И опять борьба, борьба с самой собой, со своей ложной богоподобностью. Нередко достичь положительного результата бывает легче, чем потом удержать достигнутое. По закону совершенствования, в начале этого процесса желание улучшить себя носит эгоистический характер. Как мы видели выше, женщина вначале начала совершенствоваться лишь для того, чтобы поправить здоровье тела, далее, чтобы поправить отношения в семье. Но по мере расширения сознания в процессе самосовершенствования и утончения человека более совершенными и утонченными становятся и желания. Появляется желание счастья всем людям, родине, человечеству. Светлые желания рождают новые мысли и действия. Постепенно в жизни личности начинает проявлять себя воля духа. Сначала робко, не смело, но затем все более и более уверенно. И вот уже не остается места личным, животным желаниям вообще. Растет несломимая воля служения высшему смыслу жизни, служения всему человечеству. Таких людей мы знаем. Это великие учителя земного человечества, могучий строитель жизни в Солнечной системе, дающие светлые направления развития целым эпохам в истории человечества. Только благодаря их сверхчеловеческим усилиям еще сохраняется жизнь на нашей почерневшей планете. И пока еще мы имеем уникальную возможность учиться развивать жизнь в себе и познавать ее законы. Обычным людям требуются многие-многие годы, десятилетия, столетия упорного труда по преобразованию своей низшей природы в человеческую, а потом в сверхчеловеческую, а когда-то и в божественную. Но даже на этом достижение преображения не заканчивается. Улучшение себя – бесконечный процесс в беспредельности. Он, как сама жизнь, однажды начавшись, не заканчивается никогда. Святослав Николаевич Рерих говорил: «Жизнь постоянно открывает нам безграничные возможности, и только от нас зависит, будут ли они реализованы». Эти возможности везде и во всем. У нас есть выбор – быть ничем или стать всем. Распознаем ли мы эти возможности, используем ли мы их, зависит от нас самих, от наших знаний, внимательности, здравого смысла и других личных качеств, но более всего от нашей готовности их реализовать. Никакой успех не будет прочным, если другие люди будут постоянно направлять нас, принимать за нас все жизненные решения. Если вместо того, чтобы действовать, мы постоянно ожидаем благоприятного стечения обстоятельств, мы таким образом теряем драгоценное время и ограничиваем наши собственные способности к распознаванию. Их нужно постоянно тренировать, независимо и с полной ответственностью, для того, чтобы они могли развиваться и дать нам стимул и ясное направление движения. И еще, хотя мы и не прочь получать благо, мы не хотим совершать усилия. Старая поговорка, которая гласит, что одним из сильнейших побуждений в человеке является желание получить что-то за просто так, вполне справедливо. Мы должны постоянно напоминать себе, что труд, напряженная работа, каковыми бы они ни были, являются великими основными созидательными силами жизни. Люди не понимают той радости, которая приходит, когда мы решаем следовать путем новой жизни. Это чувство освобождения, чувство особой радости. Человек, идущий путем совершенствования себя, никогда не осудит другого. Он становится честным перед самим собой, то есть перед своим высшим «я», перед своим Господом. Ему в одном и том же месте никогда не будет скучно, и одна и та же мудрая книга будет открывать ему все новые и новые истины. Если же вдруг ему захотелось внешних впечатлений, развлечений, чего-то новенького или чего-то вкусненького, значит, приостановилась или совсем прекратилась внутренняя духовная работа. Желания астрала потянули хозяина в старое болото плотских иллюзий, где все зыбко, непостоянно и быстро разрушаемо. Мысли и чувства снова стали служить астралу, а это служение бывает очень навязчиво и соблазнительно. И чем сильнее ком низменных желаний нарастает, тем труднее выбраться из рабства ему. Люди Земли плохо ориентируются в разных событиях и действиях, ошибаются друг в друге, живут ложными надеждами и, как следствие, находятся в рабстве у своих желаний. Но если отрицательные свойства хаоса начинают преобладать над положительными качествами духа, то есть инволюция над эволюцией, то человек постепенно теряет свет искры божественного разума. Таков закон. Сколь много мы видим подобных людей, поэтому так распространен, кстати, и старческий маразм. Владыка Солнечной системы говорит: желания и устремления высшего «я» и астрала часто расходятся. Но надо, чтобы астрал подчинялся и, несмотря на его противодействие, побеждался духом. Большинство людей – рабы своей астральной оболочки. Неподчиненный астрал много тяжких переживаний вызывает в мире надземном, не говоря уже о земном. Сознание может погружаться в вибрации любого из проводников. Это обусловливается выбором и волей. Выбор свободен, но воля решает все. Когда узда духа наброшена на все мысли и чувства, астрал вынужден подчиняться. Своеволие оболочек недопустимо. Победа над собой заключается во владении ими. Это овладение приносит далеко идущие следствия. Невозможно сознательное действие на соответствующих планах проводниках, неподчиненных воле. Умелый оператор уверенно и спокойно управляет самой сложной машиной. Также должен человек управлять и владеть своими проводниками. Когда такое овладение поставлено ближайшей задачей, ей отведены время и внимание, обращенное и на большие, и малые действия, особенно малые, продвигаться в решении ее можно успешно. Главное понять, что быть вооруженным без единого аппарата можно лишь этим путем. Кроме овладения собой, иного пути нет. Временами бывает очень полезно сесть и мысленно обозреть свою жизнь. Не с тем, чтобы оплакивать утраченные возможности или предаваться сожалениям, но для того, чтобы подвести итог своим достижениям или неудачам, проанализировать результаты и увидеть себя в истинном свете своих действий. Чего мы достигли? Что хорошего сделали для своих близких и для людей в целом, для человечества? Каковы самые значительные события в нашей жизни? Кто наши друзья? И каково наше нынешнее положение? Такой беспристрастный самоанализ – является весьма полезным исследованием, которое часто выявляет наши слабости и дает нам ключ к поведению в будущем. В возможности ясно увидеть самих себя заключается неоценимая для нас помощь. В этом смысле весьма полезны враги, потому что они позволяют обнаружить некоторые наши черты, о существовании которых мы можем даже не подозревать. Так писал Святослав Николаевич Рерих. Там, где проявление высшей воли, мы видим силу объединения. Если материальное желание, то будет разъединение и разрушение. Духовная воля – это сцепление, монолит, сила. Это объединение всех устремлений в одно единое устремление к истине, к жизни вечной. Воля космического разума есть то, что стояло, стоит и будет стоять. На современном этапе развития земного человека в его жизни преобладают, как мы уже говорили, плотские желания. Отображение этого мы видим на всех уровнях современной жизни человека и общества. Это упрямое служение лжи, своему эгоизму, своему представлению о мире, своим часто неверным идеям. Результат – разъединение, разрушение во всем. Наши физические тела портятся, не успев образоваться еще в утробе. На уровне чувств и мысли картина столь же плачевна. Разъединены правая и левая половины головного мозга. Разъединены невежеством хозяина и находятся в состоянии войны друг с другом клетки его тела. Разъединены народы и религии. Нет единой науки, ее направления также воюют друг с другом. И даже в искусстве мы видим раздор и разложение. Нет на этой земле торжества жизни во всей своей мощи и красоте. Нет здоровья, как у каждого отдельного человека, так и у всего человечества и планеты. И во всем дефицит светлой, созидательной воли и процветание чисто материальных желаний. А ведь из воли каждого отдельного человека складывается воля коллектива, воля страны, народа, человечества. Как часто люди сокрушаются по поводу безобразия вокруг, мол, нигде нет порядка, и все свои недовольства жизнью обыватель связывает с правительством, законами, природой, Богом. Но давно пора нам узнать, что во всем этом виноваты мы сами. Все окружающее нас – это результат суммы желаний всех живущих здесь. Решение проблем у каждого внутри. Пора уже давно усвоить, что все внешнее сформировано внутренним состоянием конкретного человека. Еще один пример из жизни. Маленький коллектив, семья, состоящая из трех поколений, еще молодые дедушка и бабушка, папа с мамой, дети. Мама и папа пошли путем получения удовольствий. Их желания носили сугубо эгоистический характер. Вскоре у каждого на стороне возникли любовные связи. В семье начались скандалы, недовольство друг другом, агрессия. Дедушка ходил все время злой, много выпивал. Дети были несчастны, постоянно болели. Бабушка в отчаянии начала искать выход из этой ситуации и сделала правильный вывод о необходимости собственного совершенствования. Чтобы разобраться в окружающем, стала изучать теософскую литературу, посещать занятия по духовному ликбезу в научно-философском обществе. Работая над собой, никого не обвиняя, бабушка стала находить нужные слова для оздоровления обстановки. Мать, видя страдания детей, тоже не осталась равнодушной. Она начала прислушиваться к словам и присматриваться к действиям бабушки, находя в них здравый смысл. Постепенно и ее взгляды изменились. Общими усилиями они смогли повлиять на отца, а затем и на дедушку. Еще не все гладко в этой семье. Но уже есть прочная тенденция к оздоровлению всей атмосферы и укреплению здоровья детей и взрослых. Человек – владыка собственной мощи. По космическому праву дана ему власть над своим телом и всем микрокосмом своим. Чтобы вступить в свои права и научиться пользоваться своей силой, необходимо понять, как и чем владеет уже человек. Кого-то упрекают в слабости, о ком-то говорят, что он в подчинении у собственных мыслей, что им управляет какая-то привычка или страсть, что пьет или курит или раздражается несчастный, не будучи в состоянии бороться с собой. Но все это в корне неверно. И пьет человек, и курит, и раздражается только потому, что когда-то решил это начать и начал по своей же воле. И мыслям подчиняется потому, что когда-то это подчинение допустил и сказал себе, сознательно или бессознательно, «владей мною», то есть сочетался в сознании с допущенной в него мыслью. Раб боится своего господина, тело боится своего хозяина. но можно отдаться и во власть даже рабу. Один лелеет немощи свои и носится с ними, другой не считается с телом и заставляет его верой и правдой служить себе. Но и в том, и в другом случае утверждается самим человеком это отношение с плотью своей. И в каждой слабости, когда нечто овладевает человеком и делает его рабом, проявляется сила его. Тело ходит, двигается, совершает большую работу и слушается самого обычного обывателя. Тело может быть послушным в степени гораздо большей. Йоги делают со своим телом то, что обычные люди считают чудесами. Но чудес нет, есть только умелое пользование тем, что дано каждому. Надо лишь осознать, что бы ни делал человек, даже в безумии своем, все творится по его собственной воле и с его санкцией, и допущено им было когда-то. Даже в самой пагубной привычке кристаллизована воля ее обладателя, который обычно забывает, что если он дал чему-то власть над собой, то он же, никто другой ее может и взять. Надо проснуться к осознанию мощи своей, ведь дана власть не только над своим микрокосмом, но и над всякою плотью. Знаете случаи, когда физически слабые люди совершали чудеса и проявляли феноменальную силу и выносливость? Параличные вставали с постели, матери спасали детей, и все это творилось человеческой силой, уявляющей себя по приказу всего сознания. Нет предела силе восставшего духа, идущего к осознанию своей мощи. Леопарды-оборотни не сказка, но жуткая действительность. Сознание свое переносит колдун в леопарда и действует его телом. Как бы облекает себя он телом леопарда, и входит в него, сперва представляя в воображении своем этот процесс овладения телом животного. Одержатели действуют тем же путем, только жертвами их, тела лишенных, являются люди. Воля, будучи явлением огня, может быть передаваема или на расстоянии, или при близком контакте не только другому человеку, но и животному, птице, насекомому и растению, и даже неодушевленным предметом. Область применения воли настолько широка, что границ не имеет. Точно так же воля не имеет преград, когда действует мысль. Но воля, равно как и мускулы, требует постоянной тренировки, иначе она атрофируется и становится вялой и слабой. Принцип развития воли прост необычайно. Тренировать волю следует, начиная с малых и легких вещей, чтобы росла она постепенно, не надрываясь. Надрыв воли очень опасен, так как лишает человека уверенности в себе и парализует ее эффективность. Воля надрывается на трудных вещах, превышающих ее возможности, потому указывается начинать с малых вещей. Планомерность необходима, спазматические попытки плодов не дадут. Ритм вводится и сюда. Неудачу можно исправить повторными попытками, усиленными ритмом повторений. Ритм разрушает противодействие чужой воле. Ритму подчиняется сопротивление всех царств природы. Ритм – это космическая основа мироздания, и, утверждая его в применении, можно достичь желаемых результатов даже тогда, когда иным путем этого сделать нельзя. Никакие неудачи не должны останавливать на этом пути, ибо все достижимо, так говорится в гранях Агни-йоги. В своем прошлом никакими мысленными приказами, никакими силами изменить ничего нельзя. Изменить можно лишь в будущем, ибо настоящее есть следствие прошлого. Поэтому приказ, являясь причиной будущих действий или условий, всегда касается и должен касаться будущего. Одни причины при этом нежелательные заменяются другими желательными. Но ведь и нежелательные причины существуют, давая свои следствия. Вот эти-то причины следует разрушить в пространстве и тем лишить плотное явление которые должны явиться в будущем, их астрального основания, без которого невозможно ни одно явление плотного мира. Если плотное явление разрушено, а в тонком его основании осталось, оно рано или поздно все же проявится в плотном. Но не может будущее не подчиниться воле, как бы упорно ни было настоящее. Планирование будущего мыслью – естественный жизненный процесс, и воля играет при этом решающую роль. Сознательно люди обычно не применяют психотехнику в этом процессе, потому и сознательное противодействие можно встретить весьма редко. Применить силу сознательного воздействия над свободной волей человека, которая почитается священной, можно лишь в том случае, когда приходится бороться с темными, их воздействием на психику людей, легко поддающихся темным влияниям. И когда надо защищать себя или близких от сознательных служителей тьмы, прячущихся за спинами окружающих и через них приносящих вред и ущерб. Противодействовать злой воле и бороться со злом надо всегда, и нельзя считать священной свободную волю служителей тьмы, стремящихся убить каждый росток света. Великий зодчий Солнечной системы говорит: «Узор жизни земной, запечатлеваемый человеком в пространстве, является собой лишь часть ленты, протянутой из бесконечного прошлого в будущее. К этому узору присоединяются узоры надземного мира, и рисунок сложен необычайно. Много нитей в него вплетено, и вплетаются новые ежесекундно. Ткачом жизненного узора можно назвать человека. При каждом воплощении ему даются твердые рамки, а в них канва, по которой и вышивается узор уже волею человека. Рамки – это тело и его особенности, канва – прочие кармические условия, которые ставятся владыками кармы. А далее уже сфера деятельности свободной воли человека. Эта сфера тем шире, чем выше дух, и чем более сознательно руководит он собою и жизнью своей. Но кармические рамки, хотя и расширяются, все же остаются в том или ином виде. Есть пределы плотной кармы, и раздвинуть их нельзя. Но карма надземная более пластична, и творится она на земле волею воплощенного духа. Внешне физическое тело изменить невозможно, но внутреннюю материю его можно или огрубить, или утончить. Кроме того, внутренняя жизнь, равно как и внешняя, накладывает и на физическое тело свой отпечаток по прошествии лет, обезображивая лицо или делая его более благообразным. Роста прибавить нельзя, но даже физический облик изменить в известных пределах возможно. Другие проводники более пластичны и обезображиваются или становятся более прекрасными под воздействием соответствующих мыслей и чувств. Даже лицо человека может светиться под влиянием мыслей свету созвучных. Беспокойство и боязнь обычно отражаются на лице и в глазах, а также и все прочие чувства. Лица людей могут темнеть или светлеть в зависимости от качества мыслей. Сфера уявления свободной воли человека очень широка, хотя и кажется, что кармические рамки связывают его свободу. Но карма не тюремщик, а освободитель. Тюремщикам карма оборачивается лишь для тех, кто идет против эволюции, а для тех, кто с ней в ногу идет, карма крыльями служит подъема или ступенями лестницы, лестницы преодоления, ведущих вверх. Когда воля восходящего духа сливается с космической волей, энергии кармы сочетаются в полной гармонии с волей ведущей и волей человека. И тогда с полным сознанием он говорит: «Да будет воля твоя, владыка». В процессе эволюции воля каждого сливается с волей ведущего, устремляясь в бесконечность. И есть уже одна единая воля жизни, воля космоса. Елена Ивановна Рерих писала в письмах сотрудникам: «Сказано, что человек преуспевает при слиянии с высшей волей. Но где граница этой силы? Люди полагают, что сила учителя для них является конечной, но каждый учитель имеет своего учителя, и высшая воля есть гармония множеств сознаний. Великие космические учителя земного человечества дали людям большие знания по воспитанию воли и преобразованию желаний. Они изложены в тайной доктрине, в живой этике, в письмах Елены Ивановны Рерих, в учении храма, в письмах Николая Рериха, в трудах последователей семи Рерихов Абрамова, Уранова, Хейдека, Беликова, Спириной, в многочисленных работах Елены Петровны Блаватской и ее последователей. Когда есть вопросы, появляются и ответы. Для ищущего и стремящегося открываются все двери. И в заключении из книги Святослава Николаевича Рериха «Искусство и жизнь». Если нам не удается выработать сильный положительный характер, нами будет управлять наше низшее «я» вместо нашего высшего «я», проявляющегося через силу воли. Но где взять силу для того, чтобы начать эту борьбу, выстраивание своего характера? Сила заключается в решимости измениться, преуспеть в осознании того, что если ею не управлять, растратится через тысячи каналов тех промедлений, колебаний, которыми полна жизнь слабовольного человека. Чем большего мы хотим, тем более высокую цену мы должны заплатить, тем значительнее должно быть наше усилие. И мы сможем преуспеть сверх всяких ожиданий, сверх всяких надежд, если всего лишь осознаем со всей своей силой, что мы наделены безграничными возможностями и способны на безграничные достижения, если только приложим усилия и вознамеримся преуспеть.